Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, это программа «Антикризис» на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. А по субботам с 11 до 13 мы будем говорить с вами обо всех экономических проблемах уходящей недели, недели предстоящей, обо всех проблемах, которые вас волнуют. Телефон прямого эфира вы знаете, 7373948, смс плюс 7 925 4 8 94,8. Сообщения с сайта, с ленты Твиттера также принимаются, также рассматриваются. Все темы, которые я сегодня хотел предложить вашему вниманию, о которых мы сегодня будем с вами говорить, так уж получилось, можно объединить одним общим термином – шантаж. Шантаж с внешней стороны, шантаж изнутри, шантаж со стороны руководителей крупнейших российских госкомпаний, шантаж со стороны нас, общества. Я знаю, что вчера наш главный редактор Сергей Доренко анонсировал разговор о перезапуске электричек, после нагоняя который учинил президент. Но эта тема будет следующая, а пока давайте поговорим о рейтингах как части шантажа. Неделю назад МВФ вновь нас огорошил, накаркав российской экономике в наступившем году спад аж в 3% ВВП. Чуть ранее практически столь же категоричен был Всемирный банк, который сказал о том, что экономика упадет на 2,9. Ну и всех переплюнул Европейский банк реконструкции и развития. Его прогноз на 2015 год составил 4,8% ВВП. У меня вопрос сразу к вам. Давайте вот первую часть начинать с обсуждения того, стоит ли верить прогнозам МВФ, прогнозам Всемирного банка, прогнозам других экономических оракулов, есть ли в них какая-то практическая польза. И почему я вас об этом спрашиваю? Потому что, прежде чем начать принимать ваши звонки, еще раз напомню, телефон прямого эфира 7373948. Экономисты старшего поколения, это, в общем-то, отражено во множестве литературы, которую вы можете посмотреть. Экономисты старшего поколения помнят, как в 1977 году наш бывший соотечественник, нобелевский лауреат Василий Леонтьев по заказу ООН взялся предсказать темпы экономического развития, естественно, на основе математических методов темпы экономического развития Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Так вот, что получилось. По Леонтьеву выходило, что в США в 80-е и 90-е годы будут расти в среднем на 2,6% ВВП, по факту рост составил в среднем 3%, а Советский Союз будет развиваться и до 90-го, и до 2000-го года среднегодовыми темпами в 3% ВВП в год. В итоге получилось, что до 90-го года сравнения были некорректными, потому что у нас были разные показатели, а что касается временного промежутка после 90-го года, сравнение, в общем-то, вовсе потеряло всякий смысл, потому что в конце 91-го года Советский Союз распался. Тем не менее, забыв об этом, постоянно ошибаясь, нас вновь и вновь кормят разномастными экономическими пророчествами, которые не сбываются. Итак, еще раз, 7373948, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, представляйтесь.
Меня зовут Степан, я не экономист, Ну, вот вы знаете, сижу сейчас в своей машине после фитнеса.
Так.
И вокруг меня ни одной нет нашей российской машины. Я думаю, что мы неплохо живем. А то, что вот эти показатели, проценты, я в этом ничего не понимаю. И если можно еще, скажите, а Володарский где? Я хотел сегодня его послушать.
Володарский будет завтра с 11 до 13. По субботам теперь
большое,
будет
спасибо.
Выходить программа «Антикризис». Вам спасибо за звонок, я с вами согласен. Я тоже замечаю, что машин российского производства, собственно, российских марок становится все меньше и меньше. Ну а что касается стоянок у фитнес-клубов, здесь, как мне представляется, разговор слегка некорректен, потому что в фитнесе, как правило, люди весьма состоятельны. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Никита. Здрасте. Александрович,
паникер
Москва. Я думаю, что стоит доверять аналитическим грандам, так называемых независимых экспертов Запада и Соединенных Штатов, ввиду того, что ситуация напоминает, как раз вы упомянули, распад Советского Союза, та же ситуация с Южным потоком, когда была ситуация со Суренгоем-6, если вы помните. Также обвал нефти, когда в Саудовскую Аравию приехал господин Джезинский с большой делегацией, склонял для участия их в спирывании маджахедов в Афганистане, что сейчас является Юго-Востоком аналогом, и также попросил корректировать цены на нефть на мировых рынках. Вот. И я уверен, что американцы прагматичные люди, и я думаю, замануха была то, что нам несколько лет позволили за нашу нефть выручать огромные сверхприбыли, которые в результате упали, и если уже тают резервы, то нам надеяться стоит только действительно на Бога, на патриарха, который уже те или иные хоругви привозит в Москву, и народ начинает молиться на них. Но у меня вопрос к вам.
Давайте вопрос и
прокомментируем. Вы как-то в одной из конкурирующих радиостанций сказали, что вот эта болтовня по импортозамещению и поиска потенциала, чтобы восстановить экономику на должной основе хотя бы для того, чтобы не рухнуть, а напоминает болтовню конца 80-х годов.
Да.
Вот эта тенденция сохраняется сейчас или нет?
Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Два вопроса. Давайте по порядку. Значит, комментарий по поводу Саудовской Аравии и влияния договоренности США в середине 80-х, приведшему к снижению цен на нефть. Никакого Бжезинского там не было. Там был зам руководителя ЦРУ. Известный, кстати говоря, масон. И разговор тогда шел, конечно, не о Советском Союзе, тогда даже у американцев и мысли-то не было попытаться свалить этого колосса. Больше того, антикризисная программа «Новое начало для Америки», принятая в 81 году администрацией Рональда Рейгана и Конгрессом, предусматривала значительное увеличение средств на оборону в связи с тем, что налицо, по мнению американцев, было отставание американской оборонной промышленности от советского оборонно-промышленного комплекса. Мысли не было тогда. 16% экспорта составляла поставка нефти, нефтепродуктов вне пределов Советского Союза. 16%. Ну, о каких мерах можно говорить по, например, минимизации влияния Советского Союза, второго центра геополитической силы. Разговор шел не о Советском Союзе, а об Иране. Об Иране, потому что у Саудовской Аравии с Ираном разночтение и рассогласование носят и религиозный, и культурологический, и геополитический, и экономический характер. Иными словами, тогда была очень простая ситуация. Саудовская Аравия была, так же, как, впрочем, и другие государства Ближнего Востока, практически голая. И Соединенные Штаты предложили раскрыть над Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими государствами военный зонтик в обмен на резкое увеличение нефтедобычи. Это интересовало и Соединенные Штаты, это интересовало и Саудовскую Аравию, потому что она страшно боялась иранской агрессии, иранской военщины, и саудиты на это согласились. Они увеличили в 85-86 годах добычу нефти практически в 4 раза, что в итоге привело к появлению массовых аукционов по голландской системе, когда к потребителям нефти приезжали сначала ближневосточные поставщики, потом южноамериканские поставщики и так далее. Следом приходили наши представители нефтегазодобывающего комплекса внешнеэкономического ведомства. И по голландской системе, кто предложит меньше, пытались заключить долгосрочное соглашение. Поэтому, если говорить о середине 80-х, то, конечно, никакого сравнения с тем, что происходит сегодня, не было и в помине. Мысли, повторюсь еще раз, мысли не было о том, чтобы попытаться свалить Союз за счет уменьшения цены на нефть. Советский Союз, так же, как и современная Россия, сам придумал себе массу всяко-разных причин для того, чтобы развалиться. Здесь и антиалкогольная программа, здесь и потеря контроля над предпринимательским сектором, здесь и те самые программы, то официальные, то неофициальные, которые предлагались для выхода из кризиса, здесь и рассвет коррупции теневого сектора. Что касается импортозамещения, вы говорите о неких аналогиях, я с ними согласен, потому что в конце 80-х, в самом начале 90-х разговоры шли приблизительно о том же самом, потому что в России, в Советском Союзе был жуткий потребительский дефицит. Внутренний рынок после того, как уменьшилась валюта для закупки импортных товаров народного потребления, продовольственных товаров, внутренний рынок моментально погрузился в жуткую нехватку товарных позиций, и в итоге в конце 80-х мы пришли к талонной системе. Собственно, ничего не изменилось и в середине второго десятилетия 21 века. Мы как не производили потребительские товары, мы как не заполняли внутренний рынок собственной продукции, так мы этого и не делаем. Но тогда была государственная монополия на импорт, в том числе потребительская продукция. Сегодня государственной монополии нет. Мы тот самый дефицит, о котором я только что говорил, заполняем потребительским импортом. И что тогда говорили об импортозамещении? Вспомните конверсию. Что не делает оборонное предприятие, будь то сковородка или стиральная машина, все равно танк или автомат Калашникова получается. Что сегодня? Это все было говорили. И тогда, и сейчас. Я очень надеюсь на то, что сегодня мы, возможно, прозреем. Это будет не зимой, это будет не весной этого года. Я думаю, что это будет, скорее всего, осенью этого года. Но так или иначе мы подойдем к тому, что нужно будет образовывать, организовывать, создавать производство, ориентированное на потребительский сектор, на то, чтобы заполнить внутренний рынок. Каким образом это делается? Это вопрос отдельный, вопрос очень серьезный. И, скажем так, не на одну программу. По поводу рейтингов, давайте еще несколько слов. С Россией, я вам должен сказать, практически та же чехарда, что была с собственными экономиками, с американскими, с американской, с японской, с немецкой, с прочими, которая была характерна для рейтинговых агентств, для их предсказаний в 2008-2009 годах. Ну, только один пример я специально посмотрел. В 2008 году МВФ предсказывал в октябре, после того, как уже все началось или все случилось, падение ВВП страны всего лишь на 0,1%. 7,1 до 7% ровно. Ну, по факту, если кто помнит, было 5,6. В 2009 году нам предрекали рост на 5,5% ВВП. По факту мы упали на 7,9%. И вот сегодня тот же самый МВФ выходит и говорит, спад будет 3%. И тут же, буквально в течение недели, Минэкономразвитие вторит в точности прогнозу МВФ. Это было в новинку, в диковинку в нулевые годы. Это сегодня уже воспринимается как нечто должное, как данность. По поводу аналитиков, которые якобы могут что-то предсказывать, я вам приведу следующий пример. Опять же, те, кто занимается экономикой, финансами, те, кто зарабатывают на рынке ценных бумаг, наверняка помнят историю краха хедж-фонда LTCM. Так вот, в правление этого хедж-фонда входило аж два нобелевских лауреата. Два! Насколько я помню, Майрон Шоулс и Роберт Бертон, которые получили Нобелевскую премию за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг. Еще раз. За новый метод определения стоимости производных ценных бумаг. Так вот, по их компьютерной модели, идеальный, по мнению и Нобелевского комитета, и всех экономистов, по их компьютерной модели, банкротство LTCM могло случиться один раз в миллиард лет. Это предсказание было сделано в 97 году. В 98 году LTCM обанкротился. Никто не мог представить, что это будет так быстро. Еще раз, 7373-94-8. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Александрович. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Общались мы как-то на другой радиостанции со спортивным уклоном. Вы знаете, я от некоторых возгласов поражаюсь. То, что мы будем жить хуже. Но история показывает, чтобы оттолкнуться вперед, надо немного сделать шаг назад. Это показал и Советский Союз, кстати, при руинах восстанавливался, и Китай. За счет чего? За счет человеческого ресурса. Есть другая концепция развития. Это развитие Запада, где идут инвестиции, под честное слово берется все, что можно. Какой путь на сегодняшний день вы предлагаете? Вот на сегодняшний день что вы видите, что можно
сделать? Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое.
Еще,
давайте можно? Только коротко. У нас
по поводу импортозамещения.
Да.
Буквально вчера зашел в магазин, набрал продуктов на 2400, это получается где-то около $35, да, что раньше не мог себе позволить на $35 по нынешнему курсу.
Так.
Сейчас, если даже разрешить импортозамещение, если наши ребята, толстосумы, вот эту маржу будут держать и не снимать сверхприбыль, мы просто задушим даже нашими ценами эти продукты, но будет изобилие. Вот что вы скажете?
И на первый, на второй вопрос ответ един. Мы должны развивать производство потребительской продукции, ориентированной на внутренний рынок. От преснопамятных электрических чайников до, собственно, телевизоров, магнитофонов, автомобилей и прочего. Вы скажете, что у нас нет технологий, а я вам отвечу, что, например, телевизоры производятся в России уже достаточно давно. А что касается автомобилей, локализация составляет до 70%, это тоже широко известный факт. А приобрести новые технологии можно не обязательно на Западе или в США, а их продадут и на Востоке. Их продадут южные корейцы, их продадут китайцы, их продадут другие страны. Разместить производство, где его размещать? Прежде всего в моногородах. Прежде всего в моногородах, потому что там есть соответствующая инфраструктура, и самое главное, есть мозги, есть интеллект, есть люди, которые готовы переквалифицироваться. Это то, о чем говорит наше правительство сегодня, выделяя 52 миллиарда рублей на переквалификацию, переобучение. И в короткие сроки освоить новое производство, это будет новая работа. И самое главное, за счет логистики мы будем выигрывать в конкурентоспособности с иностранной продукцией. Особенно это один из немногих плюсов после того, как случилась девальвация. Это если совсем коротко. Теперь по поводу рейтингов. Давайте еще несколько слов. На этой неделе большое интервью дал агентству ТАСС, дал руководитель китайского рейтингового агентства Дагон, господин Гуан Цзяньчжун. И вы знаете, он, конечно, сказал о том, что снижение рейтинга России – это акт политический. Это особо ни для кого не секрет. Я готов это подкрепить конкретными, опять же, косвенными доказательствами. Наверняка многие знают о том, что против Standard & Poor's Минюст США проводит свое расследование. И итогом этого расследования стало согласие Standard & Poor's и Минюст на уплату штрафа за шалости 2007-2008 годов с ипотечными бумагами штрафа в размере, на секундочку, 1,5 миллиарда долларов. Это сумасшедший даже по американским меркам штраф. Это видимая часть договоренности. Невидимая, неформальная, никому не известно. Но, как известно, S&P было единственным агентством, кроме, конечно, китайского догона, которое снизило в свое время рейтинг США с 3 A до 2 A. И нет никакой гарантии, что S&P сделала этот шаг без каких-либо политических закулисных договоренностей. Китайское рейтинговое агентство говорит об этом в открытую, но что интересно и на что хотелось бы обратить ваше внимание, найдите это интервью, почитайте. Руководитель китайского агентства говорит о том, что мир находится на пороге нового кризиса. Здесь я процитирую. Сейчас ситуация еще хуже, чем накануне 2008 года. В течение нескольких ближайших лет нам опять придется столкнуться с новым мировым финансовым кризисом. Конец цитаты. Причины кризиса он назвал существенный рост государственных долгов в развитых странах. Еще пару звоночков и перейдем на заключительную часть этой темы, на статью, которая опять же на этой неделе вышла в российской прессе, статью, которая принадлежит Нуриэлю Рубини. Доброе утро.
Доброе утро, профессор. Руслан, Москва.
Здрасте.
Никита Александрович, а скажите, вот, пожалуйста, вы же москвич не в первом поколении. Смотрите, как градостроительная политика строится наша. Застраивают все ближайшие округи к МКАДу. Стоят вот эти страшенные 17-этажные башни.
Руслан, это не тема полчасового обсуждения.
А трудоприменение-то где будет? Где будут люди работать?
У меня... спасибо большое за звонок, за вопрос. У меня тоже нет ответа. Так же, как и у вас. Я не вполне понимаю, что происходит сегодня в столице. Я об этом писал в своем докладе. Хуснуллин 4 года в Москве. Доклад нашумел. Выводов было не сделано никаких. И в итоге президент пожурил московское правительство не за изъяны градостроительной политики, а за реформирование медицины, которая, тем не менее, благополучно завершилась. Ну и, наконец, то, о чем я хотел сказать в заключение. Посмотрите, на этой неделе вышла на федеральном бизнес-сайте статья Нуриэля Рубини, который вторит руководителю китайского агентства. Конечно, оно не обладает таким авторитетом, как большая тройка американских рейтинговых агентств, но который говорит, в принципе, то же самое. Он говорит о том, что, с одной стороны, снижение спроса, снижение потребления, потому что растут долги. Это страны золотого миллиарда. С другой стороны, надвигающийся кризис перепроизводства. Это страны Азии. Это две волны, которые... неизвестно когда, но так или иначе сойдутся. И это будет цунами, конечно, значительно более страшный по сравнению с тем легким штормом, который мы пережили в 2008 году. 11:30, меняем тему, после новостей и рекламы встретимся. И еще раз здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского, я Никита Кричевский. Мы переходим ко второй теме сегодняшнего обсуждения, теме, анонсированной Сергеем Доренко вчера в самом конце подъема. Мы будем говорить об отмене и волшебном восстановлении пригородного сообщения во многих российских регионах. Но прежде давайте разберемся с хвостом предыдущей темы. Сообщение с сайта. Почему не отвечаем на письма? Ну вот отвечаем. Рейтинги России ниже плинтуса, пишет нам Любовь. А Путина выше крыши. Как это возможно? Как это возможно? Вот есть реальность. Возможно это или нет? Вы же видите, что это возможно. При этом давайте говорить о рейтингах которые присваиваются России по политическим мотивам, это, я надеюсь, ни для кого не секрет, внешний долг России меньше 8%, если говорить по об итогах 2013 года, по 2014 году пока данных нет. Тем не менее, России присваивается мусорный рейтинг, и следом понижается рейтинг крупнейших российских городов-заемщиков: Москва, Санкт-Петербург. После этого настает черед крупнейших российских компаний с государственным участием. Начали с банков. Это ВТБ, это Банк Москвы, это ВЭП, это Россельхозбанк. Ну, кстати говоря, по поводу последнего, мне вовсе непонятно, потому что он на рынках внешних заимствований не замечен. Следующими, я думаю, пойдут сырьевые компании с госучастием. А дальше кто его знает? На следующей неделе узнаем, и это мостик между неделей уходящей и неделей предстоящей. Выход из предстоящего кризиса Америка планирует при помощи большой войны в Европе, не так ли? Я не готов отвечать на этот вопрос. Возможно, да, возможно, нет. Это конспирология, это на грани гадания на кофейной гуще, как мне представляется. Подскажите, пожалуйста, какой примерно процент в современном мире в среде научных имен экономистов и финансистов являются аферистами, и почему они все равно считаются уважаемыми людьми? Кстати говоря, это СМС-сообщение от 029-го. Кстати говоря, очень хорошая тема. В той статье, о которой я вам говорил, Нуриэль Рубини приводит вот такое свое соображение. Одним из результатов глобального оптимизма денежно-кредитной политики стал бунт псевдоэкономистов и рыночных халтурщиков. Это сборище экономистов австрийской школы, радикальных монетаристов, сторонников возвращения золотого стандарта и биткоин-фанатиков раз за разом предупреждало, что такое значительное увеличение мировой ликвидности приведет к гиперинфляции, коллапсу доллара США, заоблачным ценам на золото и в конечном итоге к гибели необеспеченных золотом валют от рук их криптовалютных конкурентов. Ни одно из этих странных предсказаний не подтвердилось на практике. Конечно, большинство тех прорицателей едва ли имеет даже базовые представления об экономике. Но это не помешало им оказывать влияние на общественную дискуссию. Это говорит человек, который сам неоднократно попадал, что называется, в молоко, в пальцем неба со своими прогнозами. Тем не менее, это человек, к мнению которого прислушиваются в США и тем более в России. Телефон прямого эфира 7373-94-8, СМС 925-48-94-8. Примем один звоночек и перейдем, наконец-то, к электричкам, а то Сергей Даренко будет расстраиваться. Доброе утро, слушаю вас.
Алло.
Алло. Слушаем, слушаем вас.
Доброе утро. Роман, Москва беспокоит. Вот такой вот по поводу рейтинговых агентств, вот у меня к вам, соответственно, вопрос. Вот вы правильно сказали, что все эти рейтинговые агентства, они, в общем-то, довольно-таки субъективные, и все они прославились в свое время, не такое уж давнее, с рейтингами стран Европы, когда те входили в еврозону, входили в всевозможные там какие-то экономические блоки. Соответственно, вот к вам такой вопрос, как экономисту. После такой субъективности этих агентств, соответственно, могут ли они вообще быть какими-то агентствами с мировым статусом, и могут ли они давать какие-то международные рейтинги и кому-то присваивать чего-то?
Спасибо большое. Видите ли, в чем дело? Других-то рейтинговых агентств у нас нет. У нас есть большая тройка, которая заняла 95% мирового рынка. Что они делали перед наступлением кризиса 7-8 годов? Собственно, даже 6-7-8 году он просто взорвал всю мировую финансовую систему. Они закрывали глаза на то, что финансовые компании включали в пакет акций, которые, и облигации, которые они предлагали к продаже, включали заведомо невозвращаемые ипотечные кредиты, подкрепленные ипотечными закладными. То есть было понятно, что слепой 80-летний афроамериканец, живущий на минимальную пенсию, либо на пособие, не в состоянии вовремя оплатить третью ипотеку, которую он взял. Тем не менее, за определенную мзду, причем за совершенно легально, они присваивали таким пакетом высшие рейтинги, и инвесткомпании, пенсионные фонды с удовольствием приобретали эти пакеты. И в итоге слепой 80-летний афроамериканец таки не выплатил очередной процент по третьему кредиту, с этого, собственно, все и началось. Об этом много говорили, рейтинговые агентства признали, что они отчасти виноваты в кризисе. Ну, дальше получилось, что виноватых определили, ответственности никакой, ну, скажем, минимальная ответственность. И, как ни в чем не бывало, жизнь продолжается, да и чего можно ожидать, если Барак Обама на протяжении всего своего президентства опирается на финансовых и экономических советников с Уолл-стрита. Это известный факт, и понятно, что Уолл-стриту, пока у власти Барак Обама, абсолютно ничего не угрожает. Больше того, многие банки просто вытащили за уши с помощью государственных бюджетных денег, да и программа количественного смягчения была ориентирована прежде всего на банковский сектор, говоря шире, на сектор финансовый. Пройдут годы, возможно, даже более чем годы, может быть, десятилетия, а может быть, все это случится быстрее, но тем не менее, я полагаю, что появятся другие рейтинговые агентства. Например, китайское агентство было учреждено в 1994 году и сегодня располагает отделениями в Гонконге, во многих странах Европы, а вот в США нет. Почему? Потому что в 2010 году комиссия по ценным бумагам сказала, нет, спасибо, спасибо. Сами обойдемся, без китайцев. Есть совместное предприятие, совместное акционерное общество российского рейтингового агентства и того же Дагона. Но я думаю, что надо идти вперед и надо создавать агентство на основе экономик всех стран, входящих в БРИКС. Для сведения, БРИКС это больше 27% мировой экономики по итогам 2013 года, а США это 19%. Если это будет рейтинговое агентство, которое будет опираться на экономике БРИКС, я думаю, ситуация будет постепенно, конечно, но меняться, особенно если это совместное агентство будет стоять приоритетом по отношению к рейтинговым оценкам, которые выставляют агентство Большой Тройки. Ну и давайте перейдем к электричкам. Вы что, с ума сошли? Сказал несколько дней назад президент, когда разговор коснулся отмены пригородных поездов. Мы меняем тему, господа, меняем тему. Когда будет в эфире товарищ Володарский, завтра с 11 до 13, это спрашивает 413, отвечаю еще раз. Что я думаю по этому поводу? Сергей Доренко вчера говорил о том, что он меня спрашивал об этом. Я думаю, что Якунин, как человек, который может войти в кабинет президента в относительно удобное для обоих время, без предварительной записи, как мне представляется, все-таки додавил президента в этой ситуации. Почему я говорю о том, что он додавил? Потому что я расскажу чуть ниже о реформе РЖД, которая началась больше 10 лет назад, но до сих пор так и не закончилась. И решил вопрос через колено с финансированием пригородного сообщения. При этом себестоимость перевозок, то, о чем много лет просят регионы, осталась так и не раскрытой. Здесь, конечно, напрашивается сравнение с Дерипаской образца Пикалева, помните, ручку верните, но сравнение относительное, потому что, в общем-то, тогда президент спасал Дерипаску, а здесь ситуация несколько иная. Здесь ситуация направлена на то, чтобы правительство, которое, видимо, потеряло ориентиры, потеряло берега, встало в пазы, встало на место и не противилось интересам руководителей крупнейших российских, в данном случае инфраструктурных компаний. Что касается реформы РЖД, в результате которых, которые пригородным сообщением занялись дочки компании, то она началась действительно больше 10 лет назад, в 2002 году. Тогда же Министерство путей сообщения было преобразовано в госкомпанию, УАО РЖД. Пригородные перевозки, которые всегда приносили убытки, кстати говоря, не только в России, но и во многих других странах, за исключением, кстати говоря, Японии, там они прибыльные, было крайне необходимо снять с баланса РЖД, потому что портил общую картину. Решение было, как вы знаете, весьма и весьма интересным. Были организованы многочисленные пригородные пассажирские компании. Их создание началось в 2011 году, и тогда их было создано 26, и предполагалось, что соучредителями, сособственниками этих компаний будут, с одной стороны, РЖД, с другой стороны, региональные организации, региональные администрации и, собственно, частные лица. В итоге получилось работать без убытков только одной пассажирской компании, это центральной, где блок пакета РЖД, блок пакета Минимущества Московской области, а все остальное у одного из активов предпринимателя, господина Бокарева. В остальных случаях РЖД остался либо единственным акционером, либо выступал в партнерстве с администрациями. С администрациями субъектов федерации. Но изначально предполагалось, что подвижной состав, прочую инфраструктуру пригородного сообщения РЖД передаст в собственность, в активы вновь образованных структур, субъектов рынка, которые должны осуществлять перевозки. На деле получилось так, что практически нигде активы переданы не были, и так уж получилось, так уж повелось, что до 80% всех расходов пригородных компаний составляют затраты на аренду подвижного состава инфраструктуры у самой РЖД. Причем, я повторюсь еще раз, во многих случаях в пассажирских компаниях РЖД единственный акционер, либо обладает контрольным пакетом совместно с региональными администрациями. Так вот, 80% это расходы на аренду у РЖД. Регионы неоднократно просили РЖД раскрыть, собственно, затраты, себестоимость, структуру расходов на аренду. Но РЖД всякий раз отказывала, и, собственно, до недавних пор праздник жизни приходилось оплачивать федеральному бюджету за счет субсидий. Но в этом году получилось так, что бюджет оказался не в силах выполнять взятые на себя обязательства по субсидированию пассажирских перевозок. С одной стороны, а с другой стороны, получилось так, что всяко-разные коэффициенты были увеличены где-то в 25 раз, где-то чуть меньше, и экономически обоснованный тариф вновь и вновь вырос. В итоге регионы сказали, что, как один из губернаторов говорил о том, что проще приобрести «Жигули» каждому жителю тех отдаленных населенных пунктов, которые связывают с центрами пригородное сообщение, чем оплачивать веселье тех, кто руководит российскими железными дорогами и их дочками. До сих пор пригородные компании работают без балансовых активов, то есть подвижных составов и депо, поскольку они остались на балансе самих РЖД. Как я уже говорил, 80% расходов последних лет приходится на оплату аренды электричек. Ну и также техническое обслуживание, сублизинговые платежи и прочие моменты, которые также контролируют РЖД. В результате, вот здесь цифры, за 2013 год 19 из 25 пригородных пассажирских компаний были убыточными, суммарный убыток составил 6,5 миллиардов рублей. Что касается прошлого года, регионы должны были компенсировать пригородным компаниям около 15 миллиардов, компенсировали около 9. В этом году разрыв составил 24 против 8. То есть компенсировать нужно 24 миллиарда. Области и края готовы компенсировать только 8. В итоге, видимо, для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, это мое личное мнение, руководство РЖД шантажом, ведь тема сегодняшней программы — шантаж, пошло на то, что отменило пригородные электрички вовсе. В итоге народный гнев, выступления, гневные реплики губернаторов и, как высшая точка народного счастья, высказывание президента: перестали ходить электрички. Вы что, с ума сошли? Ну, а дальше досталось на орехи господину Дворковичу, это было в кадре, ну и за кадром господину Левитину. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита Александрович, это Михаил, Москва. Судьбой так вот сложилось, я в охранной структуре работаю, как-то с РЖД, скажем так, имел дело, то есть устраивался на работу в одной из дочерних компаний. Так вот, при внешнем лоске, я вам скажу, что там и офисы в 7 этаже, и все, что хотите, и бронированный Мерседес там по наивысшему классу. Вообще невероятное сиротство. Потому что даже в бронированном автомобиле говорилось, что водитель, разговаривая с гаишником, должен открывать окошко и расплачиваться со своих денег, а потом его возвращают. То есть я вам просто: каков поп, таков приход. Вот кого, то есть какие люди вообще Владимир Владимирович, скажем так, окружают, гляньте, что на Собянина и всю эту его свору, что на Якунина и всю эту свору.
Мы в данном случае не обсуждаем ни президента, ни его, как вы сказали, свору.
Я просто к чему.
Мы говорим о том, что...
Точно так же, как и почта.
Да? Мы говорим о том, что, на мой взгляд, это был шантаж. Но шантаж, у вас вполне вероятно могли быть и наверняка есть другие версии произошедшего. В конце концов, президент мог банально просто не знать о том, что происходило с пригородным сообщением.
Вполне.
И когда ему об этом доложили, когда градус народного недовольства стал превышать допустимый, он начал раздавать всем сестрам.
Нет, вы здесь вот очень ключевую точку указали о том, что подвижной состав нужно было передать, вот всю инфраструктуру нужно было передать регионам, но они же этого не сделали.
Да, то есть, и поэтому, спасибо большое, и поэтому возникла как раз вот эта вот непонятка, давайте говорить по-простому, непонятка между РЖД и регионами. Регионы говорят: ну ты нам покажи, за что мы платим, вот за какую аренду. За подвижной состав, за депо, за лизинг, за что? Вот почему? Почему мы должны это делать? А РЖД говорит: вот вы должны, и все. И все. Вот, ну, неважно. Ну, неважно. Почему не достается на орехи руководителям РЖД? Не знаю. Владимир, вы по пять раз не посылайте сообщения, потому что оно доходит, и мы их читаем. Гневные слова Путина предназначены для советских селигерских ребят, внедряющих в мудрого, всезнающего, любящего народ вождя. В 2009-м зарплата Якунина равнялась 1,5 миллиона рублей в месяц. И? А министр РЖД Якунин вне критики? А вот сейчас что происходит? Это вопрос 24-го. Вот сейчас что происходит? Сейчас происходит... Высказывание в данном случае моего личного мнения, но оно критическое по отношению к господину Якунину. Критическое. Я это не скрываю, потому что я не понимаю, почему РЖД, как госкомпания, находится в таком ужасающем состоянии, вот как компания, предоставляющая потребительские услуги, тогда, когда есть Альтернативные примеры, я имею в виду, прежде всего, если говорить о транспортной инфраструктуре, Аэрофлот, лучшая компания Восточной Европы, авиакомпания последних лет. Я имею в виду Сбербанк. Как бы мы к нему ни относились, он повернулся лицом к нам. Я это вижу постоянно, поскольку отделение Сбербанка находится в доме, где я живу. ВТБ то же самое. И множество других примеров. Вот почему почта не поворачивается, почему РЖД не поворачивается, вопрос. Но совершенно очевидно, это не в пространстве структуры собственности. Если, мол, собственник государства, то тогда пиши пропало, туши свет, кричи караул. Нет, ничего подобного. Есть примеры в одну сторону, есть примеры в другую сторону. И потом еще 80 лет назад Берли и Минц нам сказали о том, что управление перешло в акционерных обществах от собственников к менеджменту. То есть к тем людям, которые стоят во главе этих компаний. И в данном случае, 24-й министр РЖД Якунин, вне критики, я говорю как раз о Владимире Ивановиче. И мне совершенно искренне непонятно, почему не только отменяются пригородные сообщения, но почему, например, отменяются поезда между населенными пунктами, которые расположены не так далеко друг от друга. Вот, например, на днях, опять же, уходящей неделе прошло сообщение, что отменяется поезд Пермь-Екатеринбург. Я на этом поезде в свое время ездил, когда в армии служил, и мне не очень понятно, каким образом теперь можно будет передвигаться от Перми до Екатеринбурга. Можно, конечно, на проходящих, но это был очень удобный ночной. НДС вернуть в правовое поле с производителя. Да, НДС, господин Дворкович предложил либо снизить до 10%, либо отменить вовсе. Это даст от 6 до 8 миллиардов рублей для того, чтобы компенсировать часть затрат. Это Леонид с сайта. Вопрос про электрички в устах Путина тоже, что про цены на нефть и бензин. 404-й. О нефти и бензине в следующей получасовке. Ну, то, что ему можно все, здесь разговор о Якунине, Олег Анатольевич пишет, ну, я с вами не согласен. Что значит можно все? Давайте примем звонки. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Никита Александрович, спасибо вам за ваше профессиональное, так сказать, выступление по всем телевидениям на радио. Вопрос такой. Это Борис, Москва.
Доброе.
У нас, вам не кажется, что в данный момент у нас в стране вот бизнес делается за счет бюджетных денег, за народные деньги? Это первый вопрос. И страна как бы ощущается такой цыганский табор, где все побираются, все у кого-то что-то просят, особенно народа, на медицинские нужды.
Понятно, не расшифровывайте, не расшифровывайте, не расшифровывайте. Спасибо, спасибо большое. У нас очень мало времени, поэтому отвечаю коротко. Нет, не кажется. Бюджет – это 20% экономики. 20% делается за счет, конечно, бюджетных ассигнований. При этом те, кто имели доступ к бюджетной кормушке, жили очень и очень неплохо. Судя по движению в Москве в последние недели, этих товарищей было много, потому что второй месяц уже, а движение у нас 3-4 балла. Такое бывало либо по субботам во второй половине дня, либо в воскресенье. 3-4 балла у нас в течение недели. И у нас был слушатель, который говорил про фитнес-клубы. В фитнес-клубах стало подозрительно больше народу в дневное время. Я полагаю, что это те, которые имели отношение к бюджету. Но 80% экономики – это все-таки не бюджетная экономика. Пусть она искорежная, пусть она неправильная, по мнению многих, но никакого отношения к бюджету, за исключением налогов, как мне представляется, не имеющая. 12 часов, новости, меняем тему, будем говорить о еще одном события проходящей недели, о споре вокруг налогового маневра.
Тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского. Пошел второй час нашего программы, наша передача, нашего общения с вами. Телефон прямого эфира 7373948, смс-сообщение плюс 7-925-4, 4-8, между прочим, 94,8. А в первом получасе мы говорили о рейтингах, во втором получасе мы говорили о шантаже со стороны ОАО РЖД. Сейчас мы будем говорить о налоговом маневре, еще одной крайне интересной теме уходящей недели. И также абсолютному большинству наших слушателей теме непонятной. Что такое налоговый маневр? Это что-то там связанное с бюджетом, с фиском, с казной. Может быть, это хвост господина Кудрина? Вполне может быть, но прежде давайте разберемся с хвостом ушедшей темы. Я вас сразу прошу, не пишите по поводу зарплаты гражданина Якунина. Это информация, которая была обсуждена много-много раз, и от этого она более прозрачной не стала. Да, есть какие-то затраты, есть какие-то доходы. Кому интересно, зайдите на сайт РЖД, нажмите на раздел «Инвесторам-акционерам», выйдите на ежеквартальную отчетность эмитента. Дальше ее откройте, найдите пункт о вознаграждении руководства акционерного общества РЖД. Дальше вы посмотрите, сколько получает председатель и члены правления компании, а также сколько получают члены совета директоров. Узнаете много интересного. Я специально не буду говорить эти цифры, я их знаю. Знаю и прошлые периоды, но я за то, чтобы вы были более пытливы, что ли, более познавательны для того, чтобы четче разбираться в экономике. Итак, еще раз, сайт РЖД, акционерам и инвесторам, ежеквартальная отчетность эмитента. Берите любой квартал и находите пункт, он то ли 5 какая-то точка, то ли 6 какая-то точка, разберетесь. И там посмотрите. Не о зарплате Якунина, господа хорошие, а о зарплате членов правления. А потом сопоставьте ее с общим фондом заработной платы. Я вас уверяю, вы поразитесь процентом, который выскочит на ваших калькуляторах. В Карелии лет 8 назад отменена единственная электричка Беломорск-Кем. Отменены поезда на Москва-Мурманск. А те, что ходят в ужасном состоянии, да, это мы знаем. Это Татьяна, Степан из Вайтрана. Да плевать на их зарплату. Ну, в общем, разговор не, собственно, о зарплате Якунина, а о зарплате членов правления. Это гораздо более интересно. Что еще? Почему не ответил мне про 50-е годы? Это первая получасовка, когда шел разговор о том, что в 50-е годы в Москве были прилавки забиты продуктами, деликатесами, товарами народного потребления. Может быть, в Москве такое имело место, но давайте так говорить, уровень жизни, конечно, и потребности людей были несопоставимы с теми, что было в 80-е годы, буквально через 30 лет. И потом я с вами готов поспорить насчет того, что прилавки ломились. Запросы были другие, потом война была всего лишь приблизительно 10 лет назад. Так что люди были рады появлению любого нового продукта, не говоря уже об излишествах. Ну и давайте один звоночек и переходим к новой теме. Добрый день.
Алло, здравствуйте. Да-да-да. А вы не скажете, вот вы мне ответьте, пожалуйста, на один вопрос. А не кажется вам, что просто у нас в стране бардак из-за того, что никто ничего не хочет делать?
Спасибо за хороший вопрос. Хороший вопрос. Это называется ловушка равновесия, ловушка социального равновесия, когда никому ничего не надо. Это то, в чем мы оказались, та масса, в которой мы оказались за прошедшие более чем 10 лет нефтяного изобилия. Но об этом в заключительной части программы. Наберитесь терпения. сейчас давайте о налоговом маневре, потому что мне эта тема представляется не менее интересной в сравнении с электричками, например. В тот же день, кстати говоря, в тот же день произошла встреча президента с Игорем Сечиным, руководителем Роснефти, где господин Сечин говорил о том, что он не одобряет введение с 2015 года налогового маневра, на что президент спросил у него, когда вы были в правительстве, вы выступали за налоговый маневр, а сегодня, когда вы стали во главе крупнейшей нефтяной госкомпании, вы выступаете против. Где настоящий Игорь Иванович? Вот дальше, в самом первом сюжете об этой встрече, дальше ответ был дан. А да, почему-то в других репортажах, которые были присланы в телерадиокомпании, как государственной, так и нет, я полагаю, вследствие действий кремлевской пресс-службы, ответ был вырезан. Ну, в итоге оказалось, что это был, говоря по-современному, такой эки легкий троллинг со стороны президента господина Сечина. Ну, говоря по-русски, без троллинга, некоторая ирония. Потому что на самом деле президент и Сечин прекрасно все понимают, они общаются не один десяток лет и имеют полнейшее взаимопонимание. Так вот, я хочу, прежде чем поговорить о нефти и о ценах на бензин в предстоящий период, я хочу немного просветить вас, дорогие мои слушатели, что такое налоговый маневр. Здесь я не говорю от себятину, я опираюсь на публикацию, опять же, на этой неделе, на бизнес-сайте, публикацию Ильи Трунина, директора департамента налоговой таможенно-тарифной политики Минфина. Здесь он пишет: последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основной среднесрочный вектор, внимание, снижение ставок экспортной пошлины на нефть, постепенное выравнивание со ставкой экспортной пошлины на темные светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Проще говоря, благодаря налоговому маневру предельная ставка экспортной пошлины на нефть должна снизиться с 59% по прошлому году до 30% в 2017 году, то есть практически в два раза. А базовая ставка НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ на нефть, вырастет с 493 рублей за тонну в прошлом году до 919 рублей в году в 2017. То есть более чем в те же два раза. В чем смысл? Смысл в том, что бюджет совершенно однозначно получает в результате этого налогового маневра больше денег. Почему? Потому что в условиях снижения цен на нефть ставка пошлины снижается. Это совершенно очевидно. НДПИ, тем не менее, начинает расти. И это приводит к дисбалансу в финансах и Роснефти, и Лукойла, и Татнефти, и всех других крупных и не очень нефтяных компаний. Кстати говоря, господин Трунин пишет, что реформа по предварительным оценкам не только была оптимальной, здесь внимание, в тех условиях, в которых она принималась, но и в соответствии с решениями, принятыми правительством еще в августе 2011 года, ставка экспортной пошлины на темные нефтепродукты с этого года увеличивалась в полтора раза. В чем был смысл налогового маневра, почему в 2011 году господин Сечин лоббировал этот налоговый маневр? Понятно, что ставка экспортной пошлины снижается, и у нефтяных компаний появлялось больше средств, которые они должны были, а этот сектор весьма жестко контролируется государством, должны были направить на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. К 2015 году модернизация должна была закончиться. Понятно, что она не закончилась, но есть экспорт темных нефтепродуктов, говоря по-простому, мазута. Этим промышляют в основном мелкие НПЗ. Так вот, с 2015 года пошлина на мазут должна была дойти до 100% от пошлины на экспорт нефти. Естественно, поскольку модернизация не была закончена, введение в действие этой пошлины на, собственно, темные нефтепродукты отложили. И мелкие нефтеперерабатывающие заводы, которые не модернизировались, продолжают преспокойно поставлять на экспорт мазут и получать сверхприбыли от той разницы, на которую они уже и не рассчитывали. Но вот что интересно, резкое снижение ставок экспортных пошлин на бензины, а это светлые нефтепродукты, и вместе с сырой нефтью ставки падают вследствие налогового маневра, приводит к существенному повышению эффективности экспорта бензинов относительно поставок на внутренний рынок. Тем самым провоцирует дополнительный рост цен на бензин на 7-10%. Ну, с одной стороны, для того, чтобы сохранить рентабельность своего бизнеса, нефтяникам, кроме нефти, нужно поставлять на рынок еще, на внешний рынок еще и светлые нефтепродукты, то есть тот же самый бензин, например, дистопливо, да. А с другой стороны, это нужно делать в больших объемах, потому что иначе рентабельность полетит чертовой матери, и вследствие этого на внутреннем рынке России возникнет дефицит. Дефицит, который приведет к повышению цен внутри России на 70%. В принципе, мы об этом говорили в конце прошлого года, но грозный окрик президента привел в чувство нефтяников, и цены стали как вкопанные. При снижении цен на нефть экспортная пошлина, как я уже говорил, снижается быстрее, а налог на добычу полезных ископаемых медленнее. Вот что интересно, господин Трунин говорит о том, что точка перегиба, когда цена, при которой снижение экспортной пошлины перестает перекрывать снижение НДПИ, составляет $72 за баррель. Сегодня у нас цена порядка 59. То есть получается, что в плюсе бюджет, а в минусе нефтяная отрасль. Что такое минус для нефтянки? Я перед эфиром специально посмотрел отчетность Роснефти и понял, что этот минус по этому году составит приблизительно плюс-минус $2.5 миллиарда. Откуда эта компания? Кстати говоря, у Лукойла это тоже многие сотни миллионов. У Газпромнефти многие сотни миллионов долларов аналогично. Теряют практически все компании. Зато в плюсе бюджет. Зато в плюсе бюджет. Откуда нефтяники могут взять деньги для восстановления статуса, финансового статуса своего бизнеса, для того, чтобы сохранять привлекательность и для государства, и для других акционеров? Прежде всего, из двух статей. Из геологоразведки и из переработки избыта. Если считать, что вот, скажем, например, Роснефти $2.5 миллиарда разделить пополам, это получается где-то 1.2-1.3 миллиарда с каждого сегмента. Это очень много. Это очень много и для Роснефти, и для других нефтяных компаний. Поэтому ничего удивительного, господа, в том, что они выходят на правительство и на людей, принимающих решения, с просьбой предоставить им финансирование из средств Фонда национального благосостояния, нет. Когда вы будете слышать об очередных просьбах, знаете, что они возникли не на пустом месте, а в связи с тем, что у нефтяных компаний в результате налогового маневра просто банально стало меньше денег, которые они могли бы вкладывать в новые проекты. При этом льготы, которые им предоставлены, скажем, на шельф или в Восточной Сибири, проблему в общем и целом-то не решают. Потому что эти геологоразведка и начало разработки дадут прибыль практически в отдаленной перспективе. А вот то, как сегодня развиваться и за счет чего, это большой-большой вопрос. Ну и по поводу цен на бензин. Господин Трунин пишет, что при разработке параметров реформы власти согласились с тем, что в соответствии существовавшим на тот момент макроэкономическим прогнозом, я прошу это учесть, рост цен на топливо на внутреннем рынке может составить до 3 рублей за литр в год. То есть вот как раз из-за того, что на внешний рынок необходимо поставлять больше нефти и нефтепродуктов. Но господин Трунин выражает уверенность, что благодаря девальвации и снижению таможенной пошлины, чем она ниже, тем ближе внутренняя цена к экспортным, то есть никаких тревог и волнений по поводу роста цен на бензин у потребителя быть не должно. Я же полагаю, что последствием налогового маневра должен быть резкий рост цен на внутреннем рынке для сохранения рентабельности нефтепереработки. А первоначально заявленная Минфином цель сохранения на прежнем уровне налоговой нагрузки в нефтянке достигнута не будет, либо будет достигнута в приглядку, в прикидку. Но в любом случае, без ручного управления нефтяной отрасли, особенно в условиях снижения цен на нефть, мы вопрос хотя бы заморозки цен на бензин и дистопливо не решим. В итоге проходит месяц, господин Сечин попадает к президенту, говорит о том, что налоговый маневр в новых условиях губит нефтяную отрасль, приводит даже конкретные цифры, я не знаю, вполне вероятно, они отличаются от моих, ему лучше знать, и настаивает на том, что нужно провести дополнительный анализ тех мер, которые были приняты, одобрены в тот период, когда и цены на нефть были в районе $100 и выше, это 2011 год, и по макропрогнозу от начала 2014 года они должны были в этом году оставаться теми же самыми. В противном случае господин Сечин говорит о том, что ему придется залезать, если позволит, конечно, в карман резервных фондов, иначе сложно будет поддерживать перспективные разработки Роснефти. А в данном случае Роснефть — это понятие собирательное. Можно его заменить на Лукойл, можно заменить на Газпромнефть, да на любую крупную нефтяную компанию на прежнем уровне. Это еще одна недоработка правительства, это еще одна головная боль правительства, потому что так или иначе нефтянку поддерживать придется, потому что хочешь не хочешь, но до половины средств федерального бюджета приносит как раз нефтяная и отчасти газовая отрасль страны. Нам же остается надеяться только на то, что рост цен на бензин и дистопливо в этом году не превысит уровень инфляции. Если кто-то скажет, что цена на нефть у нас упала в два раза, и было бы неплохо, чтобы и бензин, как в других странах, снизился в два раза, то я вам скажу, что в структуре себестоимости бензина, ресурс, то есть сама нефть, занимает порядка 10 плюс-минус процентов. Все остальное — это переработка, это прибыль нефтяников, это прибыль переработчиков и реализаторов, и порядка 70%, 66%, чтобы быть более точным, это налоги, акцизы и прочие сборы. То есть непосредственно первоисточник, то есть сама сырая нефть, занимает порядка 10%. Система ценообразования в других странах отличается от России кардинально. В одних случаях это потворствование энергосберегающим технологиям, то есть приобретение автомобилей либо с меньшим потреблением топлива, либо гибридом. Кстати говоря, в Норвегии с этого года должны запретить регистрацию новых автомобилей, работающих исключительно на бензине либо дистопливе. Только гибрид или полностью альтернатива. В других странах с небогатым уровнем жизни, с небогатым уровнем благосостояния людей, ценообразование на моторное топливо происходит по другой схеме. Там цена колеблется буквально от 10 центов до нескольких десятков центов. Делается для того, чтобы поддержать и без того невысокий уровень жизни граждан. У нас же ситуация следующая. У нас, с одной стороны, государство стрижет с нефтяников, стрижет с экспорта, с другой стороны оно стрижет с нефтепереработчиков. И любимый аттракцион нашего государства — это подстричь, собственно, нас с вами, то есть потребителей. Насколько это хорошо или плохо, это разговор отдельный. Кстати говоря, возможно, кто-то из вас выскажется на эту тему подробнее. Добрый день, слушаю вас. Телефонная машина у нас перезагружается. Давайте посмотрим, что будет, если... сообщение с сайта, Владимир. Что будет, если совсем отказаться от поставок на внешний рынок темных и светлых фракций? Вот смотрите, вы молодец, Владимир. Я вас благодарю. Буквально вчера прошло сообщение, что доброходы из Goldman Sachs говорят нам: а давайте поставляйте на внешний рынок только сырую нефть. И не облагайте ее пошлиной. Вообще не облагайте. А все остальное вы будете добирать за счет внутреннего рынка и за счет налогов, которые платят нефтяные компании. Ну, цена-то снизилась, и сделайте со стороны правительства шаг навстречу нефтяникам. Только сырую нефть, больше ничего. Здесь я вам должен сказать, что будь то увеличение поставок нефтепродуктов или снижение поставок нефтепродуктов, будь то увеличение, беспошлинное увеличение поставок сырой нефти на внешний рынок, это суть продолжения все той же торговой теории, которую разработал в начале 19 века Давид Рикардо, и на которой основана политика, собственно, МВФ, Всемирного банка и того самого Вашингтонского консенсуса. А теория сравнительного преимущества. Производите то, к чему у вас исторически лежит душа, то есть в данном случае сырье, а все остальное мы вам привезем. И мы даже купили в середине нулевых на эту обманку, но не учли, знаете, двух обстоятельств. Во-первых, это чрезвычайная волатильность подобных рынков. Мы-то думали, что теперь высокие цены будут навсегда. У нас господин Миллер, помните, в 2008 году прогнозировал $250 за баррель и $1000 за 1000 кубов природного газа. Либо же мы не учитываем то, что этот рынок не безразмерный. То есть мы можем столкнуться с ситуацией перенасыщения рынка, в данном случае нефтью и нефтепродуктами. Ну вот... Вторая часть это то, что происходит сегодня, а первая часть вы видите каждый день и слышите каждый день в виде котировок. 67-й спрашивает, понимает ли Путин, что с правительством Медведева ничего не сделает? А при чем, собственно, Медведев? При чем здесь правительство? Правительство — это исполнители. Я всегда говорил и повторяю, до тех пор, пока у правительства не будет четкой идеологии и стройной концепции, ни о каком выходе из кризиса можно не говорить. В данном случае, когда мы говорим об антикризисном плане, мы говорим, если хотите, о незадачливом отдыхающем, который хочет удержаться на одном месте во время отлива. То есть был прилив, и он как бы поднимался и уходил вглубь берега. А сейчас отлив, он хочет остаться на том же самом месте. Другой эпитет, другое сравнение этого антикризисного плана: если вы едете на эскалаторе вниз, то антикризисный план — это возможность остаться на одной точке, не сползая вместе с эскалатором. Мы в любом случае спускаемся, снижаемся, но мы хотим оставаться на той же самой ступени. Вот получится у нас это или нет, или мы кубарем полетим. Я склоняюсь к тому, что полетит-то мы полетим, но не кубарем. Но в любом случае на той же самой ступеньке мы не останемся. Ряд банков судостроительной Таврической прекратили выплаты. ЦБ молчит. Что это? Входим в 90-е, пишет Владимир. По Таврическому начинается санация, ее проводит Ленэнерго. По судостроительному решению, насколько я знаю, не принято. 12:30 в Москве. Прерываемся на новости, рекламу и переходим к новой теме. И еще раз здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. В студии я, Никита Кричевский. Мы продолжаем нашу программу. По традиции, хвост предыдущей темы, хвост, который ведет нас к заключительному этапу нашего сегодняшнего общения. Я хотел вас спросить, господа мои хорошие, как вы относитесь к предпринимателям, только честно? Очень сложный вопрос. Я подведу вас к тому, чтобы вы ответили весьма откровенно. Но пока несколько сообщений. Раньше купцы, пишет Владимир, вывозили наши товары, привозили с Запада то, что нам действительно было нужно. Почему сейчас мы меняем наши ресурсы на жестянки и гаджеты? По большому счету купцы вывозили то же зерно, те же металлы, те же пеньку и лен. В меньших количествах, существенно меньших количествах, нефть с каспийских нефтепромыслов, но так или иначе вывозили-то ресурсы, по большей части. Я не думаю, что что-то сильно изменилось, дорогой Владимир. Понимает ли Путин ряд банков? Это мы уже все проходили. Это 67-й и 99-й. Еще интересное сообщение было на сайте. Сейчас я найду. Владимир, я вас просил, не отправляйте по 5 раз одно и то же сообщение. Вот. Здесь разговор идет о том, что продавать нефть только друзьям и не продавать ее, собственно, врагам. Так, и совсем отказаться от поставок на внешний рынок. А если и поставлять, то только в обмен на технологии. Господа хорошие, я вам должен сказать, что не равен час, конечно, нас могут вынудить к тому, что мы принудительно не сможем поставлять нефть и нефтепродукты в страны Евросоюза. Вы не задумывались об этом? Вы скажете, да куда они денутся? Да вот куда они денутся в мире перепроизводства нефти? Америка стоит на грани того, чтобы полностью отказаться от внешних поставок нефти. Она уже вышла на третье место по производству нефти. Первая — Саудовская Аравия, вторая — Россия, третья — Штаты и четвертая страна — Китай, кстати говоря. Кроме того, несколько миллионов баррелей хранятся в танкерах по всему миру. И, наконец, последний довод. Ближний Восток, вот где, кстати, неформальные договоренности Штатов и Саудитов, может совершенно спокойно перекрыть все потребности Евросоюза в нефти и нефтепродуктов, в том случае, если Евросоюз откажется от поставок нефти из России. Вы никогда об этом не думали? Вы не думали о том, что вы можете стать, я обращаюсь к тому, кто прислал это сообщение, в нехорошем смысле пророком? Такая вот история. И этот риск исключать нельзя категорически. Один звоночек и к предпринимателям. Добрый день.
Алло.
Здрасте.
Добрый день, Никита. Ну вот по поводу нефтегазовой промышленности нашей, это все. Вы помните, такое есть, компания наша была советская, в 79-м году. Арктик, нефтегаз.
Так.
Разработка континентального шельфа. Штокмановская, это 3 миллиона кубов газа. И приразлобная, кстати, пресловутая сейчас. Более 100 миллионов тонн нефти. И кому они отдали? За даром. Там же были свои суда, свои буровые. А какая-то компания, извините, АО «Промышленная технология». Господа, неужели это невыгодно? 85% ренты получают эти миллиардеры.
Подождите. Стоп. Я понимаю, что это пар. Сделайте потише, пожалуйста, приемник, я вас очень прошу. Но мы сейчас не говорим о том, что было в советские времена, и даже не говорим о том, что Штокман был открыт аж в 1988 году. Мы сейчас говорим о том, что происходит...
В 79-м.
О том, что происходит в году в 2015-м. Если есть что сказать, говорите,
Никита,
если нет...
Никита, просто грабеж государства. 85% природной ренты идет этим миллиардерам, этим концернам.
И откуда у вас цифра 85%? Скажите, стоп. Цифра 85% откуда у вас?
Это природная рента, это принадлежат именно предпринимателям, которые купили за бесценок наши народные богатства.
59,5%...
Вот выберите любую компанию мне, любую.
Стоп. 69,5% Роснефти принадлежит государству.
69 у нас?
Да, у вас.
Не может этого быть. Не может.
Давайте к предпринимателям. Спасибо вам большое, но либо лучше готовьтесь, либо расширяйте свой кругозор, исследуя особенности строения наших нефтяных компаний. У Роснефти действительно 69,5% принадлежит опосредованно государству через 100% государственное общество Роснефтегаз. Ну, это настолько элементарно, что мне даже неудобно вам, как человеку, который спорит о том, в каком году было открыто Штокмановское месторождение, оно, на мой взгляд, было открыто в 1988 году, это объяснять. Как человеку, который может привести в пример то, что было в структуре нефтегазодобычи в советский период. Я, собственно, почему о предпринимателях хотел поговорить, дорогие мои, потому что, как мне представляется, правительственные антикризисные меры при всей их разносторонности, вот видите, снова антикризисный план всплыл, не содержит главного. А мне кажется, главное сегодня для нас, для нашего общества, это шаги по улучшению отношения общества к предпринимательскому сословию. Коммерсант для очень многих из нас, и вот я почему спросил вас, а как вы относитесь к коммерсантам, только по-честному? Так вот, коммерсант для многих из нас, в лучшем случае, эксплуататор наемных работников, в случае вора хапуга, в худшем случае вора хапуга, а то и мошенник, который либо обманывает простодушных потребителей, либо подсовывает им некачественную продукцию. В то же время формирование, говоря словами Шумпетера, цивилизации, уважающей бизнес, это как раз тот путь, на мой взгляд, который и способен, ну, может быть, не сразу, но вывести Россию из той ситуации, в которой она находится. Вот ровно по этому пути в 79-м году пошел Китай и выиграл. Мне кажется, что нам надо формировать не инвестиционный климат, об этом вообще надо сегодня забыть, потому что вряд ли кто-то из европейских, американских инвесторов сегодня подойдет к России. Россия — это радиоактивный бренд для стран золотого миллиарда. От нее шарахаются, как черт от латана. Предпочитают с ней дел не иметь вообще, потому что тут же неминуемо приедет карательный меч со стороны того или иного государства. А если уже развивать, то не инвестиционный, а инновационный климат. И вот здесь у нас огромные традиции. Ведь мы все привыкли гордиться отцом и сыном Черепановыми. Это теми, кто создали первый паровоз. В тепловозостроении Юрий Ломоносов. В электротехнике это человек, который впервые осветил улицы Парижа и Лондона. Павел Яблочков. Первым человеком, который показал практическое применение радио, Александром Поповым. И так далее, и так далее, и так далее, вплоть до великого оружейного конструктора Михаила Калашникова. Но смотрите, что происходило с менталитетом. Я не так давно прочитал, что Лорен Грэхэм, это известный историк от экономики, писал, что Александр Попов, человек, который продемонстрировал практическое применение радио, наладил сообщение между двумя отдаленными точками, считал себя ученым, здесь я цитирую, а вовсе не изобретателем, создающим коммерческий проект. Он не озаботился тем, чтобы вовремя получить патент на свое изобретение. Он полагал, что закрепил первенство тем, что представил его научным кругам, не отдавая отчета в том, что среди ученого сообщества были люди, которые вскоре присвоили его идеи. Попов был типичным русским интеллигентом, гордившимся отсутствием коммерческих интересов. Конец цитаты. Как вы относитесь к предпринимателям? Считаете ли вы, что сближение, легализация, легитимизация предпринимательского сообщества — это дорога с двусторонним движением? С одной стороны, общество должно идти навстречу, а с другой стороны, предпринимательский корпус должен отказаться от тех, в кавычках, шалостей, которыми он грешил последние десятилетия. И есть ли в этом действительно путь для того, чтобы в нашей стране экономика изменилась? Добрый день.
Алло.
Слышите, да? Потише приемник.
Сейчас, секундочку. Алло. Алло.
Слушаем, слушаем.
Я хочу сказать по поводу предпринимательства. Пока мы не наведем там порядок в этом предпринимательстве, войска, которые там есть, не уберем оттуда, ничего у нас не получится. А именно нужно контролировать, когда выделяем деньги предпринимателю, который начинает заниматься каким-то производством. Это должно быть четко и ясно зафиксировано, вплоть до отпечатков пальцев. И если он своровал, в следующий раз он не должен никогда появляться на этой поле.
Ну а как вы можете человеку запретить, да просто, применять просто это, как его смекалку, его умение?
Может, он не может больше получить суду. Ни разу он... Его убрать с поля это вообще...
Это поражение в правах.
На поле появиться рабочим, пожалуйста, но не хозяином.
Это ваше мнение, ваша позиция. Спасибо вам за нее. Сразу для тех, кто будет звонить и говорить о значении институтов в современной российской экономике, я должен вас расстроить, господа хорошие. Я вам тут же приведу в пример, например, Китай. Китай, который имел гарантированные права собственности на землю и товары на протяжении почти тысячелетия, с 1368 по 911 год при династиях Мин и Цин. Причем права собственности и контрактов соблюдались как низами, так и верхами. Но смотрите, что получилось. Права собственности были, институт работал, а никакой промышленной революции, тем не менее, в Китае не произошло. С другой стороны, после того, как Китай рванул вперед в 80-х годах прошлого столетия, и по сию пору Китай остается по-прежнему во второй сотне, например, по уровню коррупции. Или в конце первой сотни по уровню, по легкости ведения бизнеса, рейтинг Doing Business. Можете посмотреть. Вот почему так? Первая экономика мира. Права собственности были, революции в промышленности и в инновациях не случилось. Сегодня... Лидер с правами собственности и с коррупцией, не говоря уже о прочих институтах, дело по-прежнему очень и очень неважное. Наконец, по поводу институтов. Один из лучших экономистов последнего времени, Дипак Лал, как-то написал, не может быть какой-либо механической теории, связывающей институты, как бы они ни определялись, с экономическим ростом, как это пытается сделать современная научная литература. Конец цитаты. С другой стороны, есть такое движение, есть такое течение в современной экономической мысли, которое говорит о том, что, конечно, экономика — это не механистическая наука. Если бы все было так просто, если можно было на основе какой-нибудь хитроумной модельки выстроить экономическое развитие, то мы бы все бы уже процветали давным-давно. Но не получается. Экономика — это психология, экономика — это социум, экономика — это информация, которая в настоящее время не может быть даже в природе. Это к вопросу о прогнозах. Экономика — это менталитет. Почему я вас и спрашиваю о вашем отношении к предпринимательству? Добрый день.
Алло.
Да-да, слушаем.
Здравствуйте. Ну, а мне вот кажется, что отношение к предпринимателям – это что-то сродни отношению к людям той или иной национальности. Ну, кто там, например, отношение к кавказцам, или к евреям, или к русским, или еще к кому-нибудь. Это вопрос, ну, для неумного человека это вопрос его личных убеждений. А более умный человек, он понимает, что все сложнее, есть предприниматели хорошие, есть похуже. Есть ворюги,
подождите. Ну, при чем здесь рейдеры? При чем здесь национальность? Лично вы как относитесь к тем самым коммерсантам?
Лично я отношусь, безусловно, хорошо, я сам предприниматель.
И тем не менее считаете, что это зависит от национальности, от национального вопроса?
Нет, ни в коем случае. Я считаю, что это, ну, вопрос как бы веры человека, что ли, да? Кому-то встретился нехороший человек на дороге, или он в газете прочитал, и он теперь относится к предпринимателям плохо.
А вы считаете, климат в обществе, предпринимательский климат сегодня хороший?
Я думаю, что климат как бы плохой. Но мне кажется, что
А что нужно делать для того, чтобы изменить?
В зависимости от того, как люди там на улице, например, ко мне будут относиться, климат не меняется. Он поменяется в зависимости от того, как ко мне относятся органы власти, там, налоговые какие-то структуры, еще что-то. То есть,
понятно,
когда государство
захочет
меня постричь, я умру.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот спасибо вам большое за звонок, но это тот самый шантаж, с которого я 2 часа назад начал сегодняшнюю программу. Это шантаж, понимаете? Вот если меня государство решит подстричь, я такой бедный, несчастный, у меня 2 инфинити в гараже, больше не хватает, я плачу все налоги, я не занимаюсь обналичкой, я не блефую и я не смешиваю, как в Америке, плохие ценные бумаги с высококачественными. У меня все хорошо. Обман сплошь и рядом, господа. Ложь на каждом шагу. И не надо мне рассказывать сказки, что вы белые, пушистые, и вас стригут, и вы бедные, несчастные. Никакие вы не бедные, не несчастные. Вас сегодня больше всего тревожит то, что вследствие, как вам представляется, неправомерных действий государства российского на территории сопредельного государства в 2 раза снизилась плата за американскую и европейскую валюту, и вам это резко сужает возможности для того, чтобы существовать в тех рамках потребления, к которым вы привыкли за предыдущие десятилетия. Но вы дальше готовы работать, вы согласны, что обналичка стоит денег, и стоит денег уже все больше и больше, но вам все равно это выгодно, вы считаете, что это нормально. Вы полагаете, что выросло уже целое поколение, которое считает, что не обманешь, не проживешь, я говорю культурно-интеллигентно. Я, как человек, который сам был предпринимателем, это было уже более 15 лет назад, проходил через все это, я знаю, как это делать. И у меня масса знакомых этим занимается. А вы говорите, а меня подстригут. Да вас не подстрижешь, потому что значительная часть вашего рабочего времени, вашей энергии уходит на то, чтобы договориться с крышей, для того, чтобы придумать новый способ обойти требования, для того, чтобы уменьшить себестоимость, оставив прежнюю цену, для того, чтобы договориться с кем-то, для того, чтобы получить через неформальные договоренности тот или иной подряд. Это я говорю в общем и целом. Ну, давайте спорить, может быть, я ошибаюсь. Добрый день.
Владимир, здравствуйте. Вы знаете, вот если бы к предпринимателям у нас относились плохо или налоги были плохие, откуда взялись миллиардеры, а страна покрылась бурьяном?
Вы относитесь к предпринимателям плохо, потому что вы с самого начала в первом же предложении сказали, откуда же взялись миллиардеры, Никита Александрович? Оттуда, с воровства.
Совершенно верно. Но дело в том, что когда ЦРУ помогало вот это все, оно раздавало собственность самых, выискивало подонков.
Да а ну хватит вам. Спасибо, Владимир. Ну не надо нам говорить о том, что ЦРУ там растило миллиардеров каких-то. Ну вот мимо вас едет коммерсант на крутой тачке типа Порше там или еще что-то. Ну его чего, ЦРУ что ли подготовило? Ну что вы говорите? Скажите о том, что ЦРУ подготовила, например, Виксельберга, ему скажите. Или там Абрамовича, ему об этом скажите, Дерипаски. Они будут долго смеяться. И, конечно, с вами согласятся, потому что с вами проще согласиться. Они белые пушистые, они несчастные и угнетаемые. Они находятся под пятой. Им тяжело. Давайте им помогать. А они будут по-прежнему уходить от налогов, по-прежнему говорить о том, что непосильные социальные взносы, и они не готовы их платить, они будут требовать себе все новых и новых послаблений. А мы будем, как люди доверчивые, внимать их тезисам и с ними соглашаться, и даже их жалеть. А после этого, когда будут выключены софиты и потушены камеры, уже дома они будут говорить, ну как я этих лошков-то сделал? Какой я молодец, да, Маш? Ну чего? Что ты хотела? Картье или все-таки Тиффани? Давай с тобой это обсудим. Вот что будет. А вы будете засыпать с мыслью о том, что да, нашему предпринимателю живется тяжело, и надо бы ему помочь. Добрый день.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Здрасте.
Вы знаете, я сам был несколько раз предпринимателем, и бросал это дело. Причем бросал, когда попадал, вот как в 2008 году в кризис и так далее. Но я хочу привести пример. Вот я
да не нужен годов, пример. Вы скажите, как вы относитесь к этому сословию? Не согласны или согласны
вы со мной? Я отношусь к этому сословию хорошо, но дело в том, что я и сам из этого сословия. Но мы не конкурентоспособны чиновникам. Пока я зарабатываю и думаю, этот гад просто приходит ко мне из прокуратуры.
А я вам объясню. Вас, как предпринимателей, что бандиты, что чиновники, доят. И они знают, что с вами нужно поступать только так. Доить. Почему? Ну, потому вот что вы вот все равно...
Я подзакрывал нахрен все эти предприятия.
Вы все равно обманете. Вы все равно сделаете так, что вы с голоду не помрете. И вы не закроетесь. Как там говорят? А вот кафе, ресторан закроется до сейчас. Да сейчас! Мы просто платим больше.
Когда ты предприниматель, а когда ты уже не предприниматель, а красноармеец, и борешься с буржуями, это все зыбко, понимаете? Они нас просто достали, потому что куча халявщиков, куча халдеев докапывают...
Не об этом разговор. Все, не об этом. Разговор не о чиновниках, разговор об отношении общества и предпринимательского сословия. А то, что коррупция, то, что административный гнет, да мы все это знаем. Я говорю не о хорошем отношении к предпринимателям, а о честном. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Добрый день еще раз, Никита Александрович. Да. Разрешите посоветовать радиослушателям, я из Москвы, да, посмотреть американский фильм свежий, когда вы дали нападение на Уолл-стрит. Скажу концовку. За 5 лет за ограбление бензоколонки дают там 5 лет. За ограбление государства американского 23 триллиона долларов. Спасибо.
23 триллиона долларов дают. Ну, посмотрим, конечно, да. Вот еще один совет. Слушаем вас, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Виталий, Москва. Здрасте.
Ситуация, в общем-то, достаточно простая, но... Общество по какой-то причине не понимает, что целью предпринимателя является жажда наживы.
И это нормально. Это нормально.
И так записано, между прочим, в Гражданском кодексе, что предпринимательская деятельность – это деятельность с целью получения прибыли на свой страх и риск.
Не надо цитировать.
Иных целей у предпринимателя нет, и это нормально, и это хорошо.
Это нормально при условии соблюдения правил игры, которые приняты в обществе, прежде всего уплаты налогов, нет?
Если правила невыполнимы,
то
правил нет.
Трави нас, москвичей, Комер, спасибо вам большое. Трави нас, у меня сосед по дому 10 лет назад умер от того, что они с другом выпили контрафакт. Будете мне рассказывать, что правила невыполнимы. Травить людей не надо. Давайте заканчивать сегодняшнюю историю, заканчивать ее очень простым выводом. Пока при очень даже вероятном допущении, что цена на нефть по-прежнему будет низкой, санкции с Россией, скорее всего, не снимут, волшебного всплеска инвестиционной активности не произойдет, кризис будет только усугубляться. Во второй половине года, когда доходы людей зримо снизится, безработица увеличится, а рубль еще более обесценится, а власти придется разрабатывать новые антикризисные меры, на этот раз уже не столь безобидные, как нынешние. Вот тогда-то мы все, возможно, и вспомним о том, что изменение делового климата в обществе крайне необходимо. А пока у нас у всех надежда на скоротечность свалившихся на нас неурядиц, да, на историческое везение нашего первого лица. Небогатый выбор. Никита Кричевский, «Антикризис» на радио «Говорит Москва». Не проспите нас через неделю.